фрисби, летающая тарелка, пластиковый диск для спортивной игры. Назван по имени старинной коннектикутской компании Frisbee Pie, продававшей всевозможные пироги и пирожки, упакованные на бумажных тарелочках. В начале века студенты местного колледжа любили соревноваться в том, кто дальше сумеет запустить такую тарелку. «Вот кого надо предупреждать о тепловом ударе», — говорит Кэрри.
«Скорее всего, ты прав»,
— кивает Питер, и Акура медленно набирает ход. Кэрри наблюдает, как на другой стороне улицы Ганнибал хватает фрисби зубами и поворачивается. На шее у пса повязана цветастая бандана, на морде написана собачья улыбка.
«Неси ее сюда, Ганнибал!»
— кричит Джим Рид. Ему тут же вторит его близнец, Дэйв.
«Сюда, Ганнибал, не капризничай! Тащи, быстро!»
Ганнибал стоит у дома номер 246, почти напротив дома Уайлер, с фрисби в пасти, медленно виляет хвостом и улыбается все шире и шире. Близнецы Риды живут в доме номер 245, рядом с миссис Уайлер. Сейчас братья стоят на границе лужайки, один темноволосый, другой поблондинистее. Оба высокие и симпатичные, в футболках с обрезанными рукавами и одинаковых шортах, и смотрят на Ганнибала. За ними две девушки. Первая — Сьюзи Геллер, их соседка. Миленькая, но чего уж там, не красотка. А вот вторая, рыженькая, с длиннющими ногами, и самое место на иллюстрации в словаре рядом со словом «красавица». Кэрри с ней не знаком, но у него сразу возникает желание познакомиться, узнать, о чем она думает, о чем мечтает, какие у нее планы, фантазии, особенно фантазии. «Но ничего ведь не выйдет», — думает он. «Она матерая киска, лет 17, не меньше».
«Ну, красавчик!»
Джим Рид поворачивается к своему черноволосому двойнику. «Теперь твоя очередь».
«Как бы не так. Фрисби вся в слюне», — отвечает Дэйв Рид. «Ганнибал, будь хорошим псом и быстренько тащи сюда фрисби».
Ганнибал стоит, где стоял, и по-прежнему улыбается. «Нет-нет», — беззвучно говорит он. Вернее, говорят его улыбка и хвост. «Нет-нет». «У вас девушки и шорты, а вот у меня ваша фрисби, и я залил ее слюной. Но, по моему разумению, никуда вы не денетесь, придете как миленькие». Кэрри лезет в карман и достает пакетик с семечками подсолнуха. Он открыл для себя, что с ними время летит куда быстрее, когда сидишь на скамье запасных. Кэрри научился ловко щелкать семечки зубами, отправляя вкусную сердцевину в рот, а шелуху на бетонный пол.
«Сейчас я с ним разберусь!»
— кричит он близнецам Ридом, надеясь, что на рыжеволосую произведет впечатление его умение приручить животное. Кэрри, конечно, понимает, что мечтать о таком может только подросток, перешедший с первого класса средней школы во второй, но девушка выглядит такой соблазнительной в белых с отворотами шортах. Разве такие мечты могут ему навредить? Руку с пакетиком он опускает на уровень собачьей морды и хрустит целлофаном. Ганнибал тут же подходит с красной фрисби в зубах. Кэрри высыпает несколько семечек на ладонь свободной руки.
«Смотри, Ганнибал!» — говорит он. «Видишь, какие они хорошие! Семечки подсолнуха любят собаки во всем мире. Попробуй их, не прогадаешь!»
Ганнибал пристально смотрит на семечки, ноздри его подрагивают, потом он бросает фрисби на мостовую тополиной улицы, и семечки с ладони Кэрри перекочевывают в его пасть. А юноша в этот момент наклоняется, подхватывает фрисби, по краям она действительно в слюне, и бросает ее Джиму Риду. Бросок идеально точный. Джим ловит фрисби, не сходя с места. И, о господи! Рыжеволосая аплодирует ему, радостно подпрыгивая рядом с Сьюзи Геллер. А ее буфера, приличного, между прочим, размера, отплясывают джигу под топиком. «О, слава тебе, Господи! Премного тебе благодарен, Теперь будет что вспомнить перед тем, как погонять шкурку. На неделю, по крайней мере, воспоминаний хватит. Улыбаясь, не ведая о том, что он умрет девственником, так и не войдя в основной состав ястребов, Кэрри бросает покупатель на крыльцо дома, в котором живет Том Биллингсли. Он слышит жужжание газонокосилки Дока. Старик косит траву за домом. Потом вновь поворачивается к Ридам. Дэйв переправляет фрисби Сьюзи Геллер, чтобы поймать покупатель, когда Кэрри бросит ему газету.
«Спасибо за вызволение фрисби», — улыбается Дэйв. «Не стоит благодарности», — Кэрри кивает в сторону рыженькой. «Кто это?» — Дэйв смеется. «Не твое дело, малыш. Даже не спрашивай».
Кэрри, конечно, хочется спросить, но он приходит к выводу, что настаивать как раз и не стоит. Он уже показал себя в лучшем виде. Отнял у собаки фрисби. Девушка ему аплодировала. От танца ее буферов под топиком встала бы и переваренная макаронина. Ему вовсе не хочется сейчас выглядеть конючащим мальчишкой. Вообще-то для такого жаркого дня впечатлений уже более чем достаточно. А у них за спиной, на вершине холма, красный фургон трогается с места и медленно огибает угол.
«Придешь сегодня на игру?»
— спрашивает Кэрри Дэйва Рида.
«Мы принимаем колумбусских неслухов. Будет на что посмотреть.
Ты примешь участие?»
«Два периода отыграю обязательно, может, даже три. Тогда, скорее всего, не приду».
Дэйв заливисто смеется. Эти близнецы Риды в своих футболках с обрезанными рукавами выглядят как молодые боги, думает Кэрри. А вот когда они открывают рты, то становятся больше похожи на дьяволов. Кэрри смотрит на дом, который расположен на углу Тополиной и Гиацинтовой улиц, напротив магазина. Последний дом слева совсем как в фильме ужасов под тем же названием. «Последний дом слева», выпущенный в 1972 году, фильм режиссера Уэса Крейвена. Автомобиля на подъездной дорожке нет, но это ничего не значит, он может стоять в гараже.
«Хозяин дома?»
— спрашивает Кэрри Дэйва, указывая взглядом на номер 240.
«Не знаю», — отвечает подошедший Джим. «Это довольно странный человек. Зачастую оставляет автомобиль в гараже, а сам через кусты уходит на Гиацинтовую. Наверное, садится на автобус и едет, куда ему нужно».
«Ты его боишься?»
— спрашивает Дэйв Кэрри. В голосе слышится издевка.
«Да нет же!»
— отвечает Кэрри, глядя на рыженькую и думая о том, каково держать в объятиях такую крошку. Да не просто держать, а... «Нет, приятель, ты для нее слишком молод», — одергивает он себя. Кэрри машет рукой рыжеволосой красотки. Его распирает от счастья, когда он видит ответное движение ее руки. Кэрри берет курс на дом номер 240. Он забросит покупатель на крыльцо, в этом сомнений быть не может, а потом, если чокнутый экс-коп не выбежит из двери с пеной у рта и безумными глазами, может, даже размахивая револьвером или мачете, и не набросится на него, Кэрри отправится в Езет-стоп, чтобы стаканом газировки отметить очередное успешное прохождение маршрута. С Андерсон-авеню на Колумбус-Броуд, с Колумбус-Броуд на Медвежью, с Медвежьей на Тополиную. А там и домой. Надевать униформу и вперед, на бейсбольную войну. Но сначала визит в дом номер 240 по Тополиной улице, где проживает бывший полицейский, который потерял работу, забив до смерти двух парней из Нордсайда, заподозренных им в том, что они изнасиловали маленькую девочку. Кэрри не знает, так ли это. В газетах он про эту историю точно не читал. Но он видел глаза этого полицейского. В них была пустота, которая обычно заставляет вас тут же отвести взгляд. На вершине холма красный фургон поворачивает на Тополиную улицу и наращивает скорость. Кэрри слышит мерный рокот мощного двигателя. Интересно, что это за хромированная железяка на крыше фургона? Джонни Маринвилл перестает играть на гитаре, Взгляд его прикован к фургону. Он не может увидеть, что там внутри, так как стекла тонированы, но железяка на крыше больно уж похожа на хромированную антенну радиолокатора.